Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения делится с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну и начнем мы наш выпуск, пожалуй, с новости о футболе. Российский православный священник Александр Шумский считает, что чемпионат мира в Бразилии отражает жуткое морально-нравственное состояние человечества. В связи с этим он с радостью отреагировал на неудачное выступление сборной России на турнире. Служитель церкви уверен, что футболисты не должны играть в розовых, голубых, желтых и зеленых бутсах. По его мнению, у настоящих мужчин цвет обуви должен быть только черным. Надеть мужские розовые или голубые бутсы – это все равно, что надеть женские трусы или бюстгальтер, заявил Шумский. Также священник раскритиковал немыслимые прически некоторых игроков. Либералистические идеологи глобализма явно хотят противопоставить футбол христианству. Я в этом уверен. Поэтому и радуюсь, что российские футболисты провалились и, по милости Божией, не участвуют больше в этом гомосексуальном позорище, да к тому же еще и в пост, написал священник в своей колонке на сайте «Русская народная линия». Для тех, кто не знаком с персоной Александра Шумского, я поясню, что иерей Александр Шумский – клирик храма святителя Николая Мирликийского в Хамовниках. Он закончил исторический факультет МГПИ имени Ленина, работал учителем в школе, защитил кандидатскую диссертацию по педагогике и является членом Союза писателей России. Также он лауреат премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина по разряду критика за пропаганду российского православного литературного слова. Кроме того, он автор более 200 статей и очерков, публиковался в журналах «Москва», «Россия православная», «Новая книга России» и в газете «Десятина». Ну вот, батюшка, разделяете ли вы мнение отца Александра и какие у вас впечатления от выступления нашей сборной по футболу?
Отец Александр, он, конечно, замечательный полемист, очень внимательный человек и искренний, любит человека, любит Бога, любит Россию. Поэтому и при этом он полемист. Я считаю, что вот в своих высказываниях по поводу цвета бутс, цвета гетер, он это делал с любовью. С любовью к человеку, с жалостью о том, что люди доводят себя до такого безобразного состояния. Я здесь не имею цвет, а те эмоции, те некое обесчеловечение, которое происходит тогда, когда человек подвержен страстям. Футбол – это страсти. Я не сомневаюсь, что отец Александр очень переживал, что многие из людей, выходящие на поле, не скрывают своей нетрадиционной ориентации и выражают это в том числе, как-то вот бравируют этим своей нетрадиционной ориентацией, где-то демонстрируя какой-то цвет бутс или гольфов. Поэтому его реакция достаточно резкая, она мне ясна и понятна. Но надо тоже, не надо доводить до абсурда какие-то вопросы. Ну хорошо, давайте мы обратим наш взгляд на войну российской армии с армией Наполеона, или давайте посмотрим на войну Петра I с полками Карла XII. Вот гетры, которые были одеты у тогдашних солдат, шляпы, перья и иные регалии, которые носили на себе тогдашние воины, они также пестрят. И очень много параллелей можно провести между легионерами, воинами нашими отечественными и зарубежными, и между сегодняшними футболистами, которые выходят на поля сражения. Я считаю, что вот привязываться к цвету бутс, гетр, маек или еще чего-то, наверное, не стоит. Скорее стоит сделать акцент на том, что сам по себе футбол из спорта превратился в шоу-бизнес. И человек, который начинает заниматься спортом, безусловно, это хорошо, когда он попадает в мясорубку шоу-бизнеса футбольного. Вот в этом есть определенный изъян. В этом есть порог, который может человека испортить. Человек начинает продавать, покупать, его возносят во славе, он в этой славе не выдерживает и портится. Не выдерживает нравственно, не выдерживает, может быть, торговли, которая идет не только деньгами, но в том числе и какими-то предложениями отношений в команде, нетрадиционных. Перед человеком стоит выбор остаться в команде и поддаться этим отношениям, либо развернуться и уйти. И он, поскольку это торговля, это же бизнес, выбирает худшее. Потому, уважая отца Александра, его зная лично, я бы все-таки сакцентировал внимание его читателей и наших радиослушателей на том, что цвет цветом. Наши солдаты воевали в красных, зеленых, синих, в розовых чулках. И при этом они были прекрасные семьянины, те, у кого были семьи, или они были солдатами, призванными на 25 лет, почти что как монахи, которых этой семьи не имели. И никакого намека на неправильность отношений там не прослеживается. А нынешних футболистов, их одень в черное и белое, но при этом развращенность нравов может сохраниться и под этими бутсами, и под этими гетрами, и, может быть, под пустыми трибунами. Вот. Поэтому акценты я бы расставил таким образом, что печально, если в 2018 году в Россию приедет орда орущих, торгующихся, чванливых и еще нетрадиционно ориентированных людей, к которым будет приковано внимание тысяч и тысяч телекамер. Давайте, что ли, нравственностью заниматься, забороться за нравственность в рядах футбольных легионеров.
И действительно, почему бы и нет, давайте бороться за нравственность. Я же сейчас предлагаю перейти все-таки к следующей теме. Она у нас из Румынии. Румынка утверждает, что ее покойная бабушка вступила с ней в контакт при помощи селфи. Церкви румынского городка на юго-востоке страны битком набиты местными жителями, которые молятся о своей покойной соотечественнице по фамилии Михай. Дело в том, что, как они считают, после смерти ее душа претерпевается адские. Ее душа претерпевает адские муки, а узнать об этом помогла фотография из загробного мира, которую она отправила на телефон своей внучки Джины, пишет английская газета «Метро». «Я включила телефон и в ужасе увидела лицо своей умершей бабушки», утверждает Джина Михай. Вокруг ее шеи обвелось что-то вроде змеи, а снимок выглядел так, словно был сделан сквозь дыру в завесе, отделяющей мир живых от мира мертвых. Джина отнесла телефон с фото к ясновидящей, которая заявила, будто таким образом бабушка передает ей сообщение с другой стороны, а змея на шее – символ того, что в загробном мире она наказана за какие-то грехи. Джина Михай не исключает, что в наказании бабушки виновата отчасти она сама, вопреки румынской традиции она не отнесла на могилку бабушки угощение. А, батюшка, как вы считаете, могло ли действительно на самом деле такое произойти?
Очень осторожно относится любой духовник к человеку, который пришел в церковь по совету там какой-нибудь бабки, гадалки, колдуна или экстрасенса. А такое часто бывает. Они отправляют людей, пойди, говорит, в храм, пойди в церковь, освети воду, поставь свечку, покрестись, вот, а потом приходи ко мне. Получается, что мотивом того, что человек пришел в храм, пришел в церковь, хорошее же дело, в церковь пришел, но побудительным мотивом является не духовная жажда, не искание Бога, а доверие человеку, который общается с темными силами. Я, если правильно понял, вот селфи – это какая-то фотография, да, которая…
Селфи – это фотография, когда пользователь сам себя снимает на переднюю камеру фотоаппарата или какого-то иного устройства.
А что за фотография и какова ее природа, не знаю. Конечно, можно предположить, что, как говорится, человек… Что не сделаешь ради какой-то популярности? Вот. И средства сейчас позволяют работать фотографиями, и есть фотошопы, есть какие-то еще средства, да, и, в общем-то, поработать определенным образом, и чтобы потом твоя фотография набрала там сколько-то твитов, сколько-то кликов и произвела воздействие на общество, я допускаю и такую возможность, что это, ну, простите, просто такая печальная, дешевая попытка на памяти своей бабушки сделать популярность и себе, и своему творчеству, может быть, неожиданная популярность, может, она и не ожидала такой реакции. Это первая мысль, которая пришла в голову. То, что вот этот селфи, так называемое, это просто результат работы либо внучки, либо кого-то из людей, который приложил к этому руку. Я не думаю, что это фотографии из загробного мира, о том, что Бог, например, вот другого способа не имеет, как сообщить человеку о судьбе ее покойной родственницы, кроме как на мобильный телефон прислать фотокарточку. Но, с другой стороны, есть, конечно, примеры, когда вот известная совершенно фотография афонская 19 века, где среди братьев Афонского монастыря там присутствует Пресвятая Богородица. То есть она пожелала быть запечатленной на фотографии для того, чтобы каким-то образом уже охладевшее тогдашнее общество возгреть, возбудить память о том, что она есть, она здесь присутствует и заботится о своей братье. Вот. И допускаю, конечно же, что в наш век, когда люди не могут читать книги, не хотят воспринимать живопись, уж тем более читать святоотеческие литературу, что и таким образом Господь и это средство мобильное использует – Если так, то хорошо бы, чтобы каждый, кто из людей, кто вот этим видением, я не видел этой фотографии, к счастью, наверное, кто увидит и как-то устрашится, ужаснется, но чтобы реакция-то была соответствующая, чтобы человек пришел и, боясь сам оказаться вот там, в чем, в каких путах он видит эту бабусю, чтобы человек пришел с покаянием в церковь, а не со страхом оказаться там же и с желанием совершить какие-то ритуалы, чтобы там не оказаться. К сожалению, я не очень хорошо знаком с фактурой, зачем люди приходят, что с конкретным молодым человеком или немолодым человеком происходит после того, как он увидел фотографию и после того, как он пошел в церковь. Прочитал ли он, перечитал ли он Евангелие, стал ли он молиться Господу нашему Иисусу Христу о своей собственной душе и о душе этой женщины.
Тут вот в частности сказано, да, как я уже говорила, что сама эта Джина Михай не исключает, что в наказании бабушки сама виновата, потому что якобы вопреки румынской традиции она не отнесла на могилку своей бабушки какое-то там угощение.
Ну вот видите, как, к сожалению, румынская традиция, простите меня, это православная традиция, Румыния православная страна, это совершить чин отпевания, когда уже человек умер, а до того, как он умер, поспособствовать, чтобы бабушка поисповедовалась, покаялась в своих грехах, была пособорована, причастилась святых христовых таинств, а носить угощение на могилу, ну это мертвому припарки, примерно так, вот в данной это буквально мертвому припарки, поэтому переживание внучки, ну, как священнику приходится встречаться, что вот там приходит вдова и говорит, что вот я так себя плохо чувствую, потому что вот нету сил носить сигареты моему мужу на могилу. И вот от этого я себя плохо чувствую. С одной стороны, хорошо, что человек ходит на могилу и как-то, в общем, там мужа вспоминает. Но зачем? Для того, чтобы сигареты носить? Пусто, глупо. И самое главное, что это чистой воды суеверие. От такой традиции до Господа нашего Иисуса Христа очень далеко. Хотя Господь способен привести человека порой для нас совершенно непостижимыми путями к себе. Помню историю этого человека по прозвищу Хлебодар, который был совершеннейшим скрягой, который не подпускал себе, быв абсолютно богатым человеком, не подпускал к себе нищих, не подавал никогда милостыни, их бронил. И наспор нищие поспорили, что один говорит, я выпрошу у него все-таки булку хлеба. И так стал донимать этого человека, скрягу, что тот просто взял и сухим батоном запустил в этого нищего, чтобы тот только отстал. И в скором времени, умерев, этот скряга увидел картину, весы, на которых выкладываются его злые дела и совершенно пустая чаша весов, на которой ни одного доброго дела. И вот ангел-хранитель положил этот сухой батон на чашу весов, и этот батон перевесил все множество его злодеяний, которые были сделаны за всю его жизнь. Господь вернул ему жизнь, он вновь ожил, этот хлебодар, но его жизнь переменилась, он стал совершенно иным человеком. То есть вот брошенным батоном Господь и эту возможность использовал, чтобы спасти человека от неверия и от вечной смерти. А может быть, и действительно, вот это селфи кого-то наведет на правильные мысли, кого-то наставит на путь истинный, и мудр будет тот человек. Ну, а если кто-то просто посмеется или, так сказать, скажет, фу, ужастик какой, или еще как-то отреагирует, пойдет в церковь, чтобы свечек наставить, и больше никуда-то не зайдет. Ну, неразумен такой человек. Хочется надеяться, что разум восторжествует, и даже такой повод весьма сомнительный, кто-то сумеет использовать для собственной пользы.
И действительно, пути Господни неисповедимы. А я предлагаю закончить выпуск все-таки печальной новостью. Умерла Валерия Ильинична Новодворская, известная диссидентка, правозащитница и основательница партии «Демократический союз», ушла из жизни на 65-м году. По данным издания «Лента.ру», Валерия Новодворская умерла от инфекционно-токсического шока в реанимации отделения гнойной хирургии ГКБ номер 13, куда она была доставлена в тяжелом состоянии. Информацию о смерти Новодворской позже подтвердил источник в Интерфаксе и медицинских кругах, сказав, что спасти ее никак не удалось. Про эту женщину всегда говорили и писали много, особенно после ее смерти начали очень много говорить и писать, и мнение от резко положительных до резко отрицательных. То есть вот каких-то промежуточных мнений, равнодушных, я не заметила. Действительно, Валерия Ильинична была неординарным человеком. Хотелось бы узнать у вас, батюшка, как к ней относились вы, и, ну и, соответственно, как отнеслись новости о том, что ее не стало.
Лично не был знаком как-то специально, пока она была жива, не отслеживал, не читал ее публикаций и как-то не старался узнать, там, чем она живет, что она делает, что она пишет. Но, тем не менее, человек достаточно видный, человек, который успел засветиться определенным образом. И ну, вот, о покойниках говорят, ну, такая поговорка, либо говорят «хорошо», либо «ничего». Вот. Мне трудно что-то хорошего сказать о Валерии Новодворской. Я не сомневаюсь, что люди, которые там ее родственники, близкие, которые знали, они знали ее как хорошего человека, может быть, там, как там, совершенно там отзывчивую там, родственницу, там, не стяжательницу. Действительно, говорят, рассказывают о ее скромном быте, что она жила очень, очень скромно. Вот. Может быть, там она была милосердная, добрая или еще как-то. Но то, что показывали они средства массовой информации, собственно, откуда можно почерпнуть, они показывали ее как человека, как русофобку, то есть человек, который не любит того, что дорого русскому сердцу. Человек, который всем своим существом обращен к ценностям либеральным, к ценностям, не свойственным нашей цивилизации, западным либеральным ценностям. И ее вам зачастую использовали как некий рупор пропаганды этих ценностей, противовес тем дорогим и полезным для нашего народа ценностным факторам, которые могли бы сплотить, скрепить наш народ. Валерию Новодворскую активно использовали тогда, когда в 91-м году, когда происходил развал СССР, она была рупором, идеологом того, что это правильно, это хорошо. Она активно выступала в 93-м году, когда был расстрелян парламент и, соответственно, ну, много чего беззаконного творилось у нас в стране. То есть она выступала на одних подмостках и стояла рядом с такими известными личностями, как Гайдар, которого, плоды экономической реформы которого нам известны, и сколько беды, сколько нищеты для страны принесла эта партия и эта идеология, нам хорошо известно. По плодам узнаете о людях. Вот я считаю, что плоды либеральной и диссидентской деятельности Валерии Новодворской для нашей страны, для нашего народа, для культуры, для экономики, для обороноспособности государства. Вот результаты были самыми, что ни на есть, плачевными. Она была среди идеологов развала Советского Союза, России и интеграции как некого государства третьего мира. Интеграция России в блистательный, идеальный, ну или не совсем идеальный, но все же лучший, чем наш мир, мир западный. Вот такой в моей памяти осталась Валерия Новодворская. Ну, хотя какие-то проблески у нее были, и когда небезызвестная была акция развязанных женщин, которые набезобразили в храме Христа Спасителя, вот, в ее выступлениях и комментариях присутствовало здравое зерно. Она называла, что совершенно глупость они совершили. То есть не вступилась в защиту или в какое-то восхваление. Вот. Как любой человек, я думаю, что особенно на закате лет человек все-таки переоценивает то, что он сделал, переоценивает то, чем он жил. Вот. И я думаю, что все-таки перед кончиной та колбаса за изобилие, которой на прилавках так боролась Валерия Новодворская, она, я думаю, что потускнела. И все-таки, наверное, она как человек все-таки искала, стремилась к чему-то большему. Сейчас Бог ей судья, сейчас Бог ее, вот реально это не образ, а Бог ее судит, принимает. Конечно, хотелось бы, чтобы человека любит Господь, нашел в жизни, в сердце, в делах этого человека, нашел то доброе, за что можно было бы помиловать и очистить, и омыть своим великодушием человека этого. Но вот то, чем я, как человек, знаю ее, оно, конечно же, печально, оно грустно. И как думаю, что лучше бы, конечно, того, чего она сделала, лучше бы она этого не делала. Вот, свои таланты многочисленные употребила бы все-таки на пользу людей и нашей страны, вот, нежели вот на то, на что употреблено. Вот, каких-то, не знаю, она была крещенным человеком, не крещенным, не знаю, там, как ее хоронили, отпевали, не знаю, не располагаю информацией.
А, знаете, очень много людей пришло с ней проститься, пришло на гражданскую панихиду, чтобы проводить ее в последний путь. По моим данным, что-то около нескольких сотен или что-то около тысячи человек. Точно вот сейчас не скажу, но тем не менее, очень много человек собралось, чтобы отдать ей последний долг.
Ну, знаете, как на Болотную площадь тоже очень много людей пришло, и вот те люди, которые вышли на Болотную площадь, и люди, которые пришли прощаться с Валерией Новодворской, я думаю, что это ну вот люди как-то из одного общественного кластера. Хотя, я повторюсь, не сомневаюсь, что, наверное, каким-то детским домам она помогала, наверное, какие-то пожилые люди, которые получили, может быть, от нее какую-то поддержку там, или правовую защиту, что они тоже пришли, чтобы попрощаться, потому что лично им она сделала что-то добрым, то, чего мы не знаем, то, о чем средства массовой информации не говорили. Вот единственное, обсуждаем только тот образ, который вот открыт среднестатистическому россиянину, которому я могу себя в этом отношении, в информационном отношении отнести. Так что, вот взирая на это, как говорится, хочется напомнить такие святоотеческие слова о том, что «взирайте оба братья на себя, потому что не знаете, в какой день, в какой час в мир иной отыдете и как отвечать будете за свои дела». Хочется посмотреть себя, взбодриться и задать себе вопрос, а что лично ты или что я? Вот так вот, обсуждая жизнь Валерии Новодворской, что со своей стороны сделал для укрепления нравственности, крепости нашей страны, что сделал по отношению к сиротам, к детям и бездонным? И, собственно говоря, этот же вопрос я пожелал бы, чтобы задали себе наши радиослушатели, вот, не как-то вдаваясь в пересуды, что там эта несчастная женщина сделала за свою жизнь, а задать вопрос, а что ты сделал для того, чтобы укрепить, утвердить, посадил ли ты дерево, построил ли ты дом и вырастил ли ты сына. Если вырастил, то, значит, посчитай, сколько ты деревьев посадил и сколько сыновей ты вырастил. Пока жизнь не кончилась твоя, можно этим заниматься. Ну, а сегодня Бог судья Валерии, поэтому я думаю, что он это все очень справедливо сделает.
Ну что ж, будем надеяться, действительно, почему бы нам иногда не обратиться к себе и не проанализировать собственную жизнь, чем занимать свою голову мыслями о чужой жизни. А мне осталось только сказать, что на этом сегодняшний выпуск радиопередачи «Точка зрения» завершен. В студии были ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Спасибо вам, батюшка, всего доброго и до новых встреч!